познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Дискуссия о появлении в Москве плакатов со Сталиным, визит нового президента Украины в Россию, приговор по делу о милицейских зачистках в Благовещенске, новый подарок «Газпрому» Петербургу. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. В Москве развернулась общественная дискуссия по поводу появления на улицах города стендов с разъяснением роли Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Московские власти пообещали установить стенды к 9 мая, к 65-летию Победы. Сталинисты называют эту идею правильной, а общество «Мемориал» уже заявило, что вывесит в Москве плакаты о преступлениях Сталина. Эта тема, среди прочих, была затронута и в дискуссии на тему «Эффективный менеджмент Сталина и проблемы модернизации», рассказывает Елена Полякова.
Решение московских властей разместить на улицах города ко Дню Победы плакаты с изображением Сталина было принято по инициативе ветеранских организаций. Инициативу, разумеется, поддержали коммунисты, а правозащитники уже пообещали акции протеста и размещение плакатов о преступлениях Сталина. В мэрии Москвы и городском комитете рекламы заявили, что восхваления диктатора на городских стендах точно не будет. Решение московских властей – часть определенной тенденции, считает сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Здесь есть несколько причин. Первое, она говорит о вакууме власти в нашей стране. Вся эта пресловутая вертикаль, особенно то, что символизируется Единой Россией, ее лидерами, это, конечно, настолько ужасно и неэффективно, что люди чувствуют эту пустоту и хочется, чтобы была нормальная власть. Вообще власть в стране нужна. Другое дело, что, к сожалению, значительная часть нашего населения понимает под сильную властью, власть дикую, кровавую, которая на самом деле тоже эффективной предельно не была. Вторая причина, мне кажется, состоит в том, что вот разговорами об эффективном менеджменте товарища Сталина, Грызлов и другие показывают, какую власть они хотят видеть. Им хочется, чтобы люди хотели строя. Им хочется, чтобы, так сказать, команды жестко выполнялись. Там. Есть, мне кажется, третья причина. Решение мэра Москвы о размещении плакатов изображения товарища Сталина является совершенно очевидной провокацией, направленной на усиление социальной напряженности и на срыв праздника Победы. Дело в том, что я полагаю, что очень многие иностранные делегации, а уж тем более главы государства правительства, просто не смогут приехать в Москву, если в Москве в честь праздника будет портреты Сталина. Понимаете, вот как не может, никто не мог приехать в Берлин, если бы в Берлине были портреты Гитлера. Не исключено, что это делается не по глупости, а абсолютно сознательно. Такие люди, как Лужков, они хотят изоляции страны, политическо-культурной изоляции страны. Ну, газ, так сказать, покупают, а вот в остальном, чтобы мы были закрыты такой железной стеной.
Появление портретов Гитлера на улицах Германии невозможно, потому что состоялся Нюрнбергский процесс, считает большинство специалистов. В российской истории подобных судов не было. Впрочем, проблему постоянно возрождающегося в определенных слоях общества сталинизма только лишь процесс, подобный Нюрнбергу, не решит, считает советник Конституционного суда Тамара Морщакова.
У нас не произошло ничего-то аналогичного Нюрнбергу, но у нас не произошло и еще более важных вещей. Просто общество не воспользовалось возможностью переработки своей истории. А уж как это завершится в виде определенного процесса? Могло ли бы это быть, что навряд ли в стране, где это все так долго процветало, или в какой-то иной форме? Но это должно свершиться, потому что иначе идея будет все время появляться.
Правозащитники уже выразили свой протест против подобной акции. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что войну выиграл народ не благодаря руководству Сталина, а вопреки.
Мне было 25 лет, когда умер Сталин. Я очень рада, что наша молодежь не придется жить в таких условиях. Мы все жили в коммунальных квартирах, мы все стояли в длинных очередях. Это хороший менеджер. Я уж не говорю о миллионах людей, которых он загнал в лагеря и изгноил там или расстрелял. Но ведь молодежь об этом не рассказывает. Им рассказывают, как замечательно Сталин выиграл войну. А войну выиграл не Сталин. Он был бездарный и жестокий главнокомандующий. Войну выиграл наш народ вопреки бездарному и жестокому главнокомандующему Иосифу Сталину. Решение московских властей, которые существуют и осуществляют все свои задумки на деньги, между прочим, наших московских налогоплательщиков. А они уверены, что все московские налогоплательщики готовы оплачивать билборды Сталина. Я, например, нет. Поэтому, если бы это делала какой-то там ветеранская организация, ходила бы с портретами Сталина, ну, на здоровье, вам так нравится, ходите. А мэр города, который живет и осуществляет свои задумки на деньги всех налогоплательщиков, живущих в городе, должен принимать только такие решения, с которыми согласны налогоплательщики. Поэтому я чувствую себя абсолютно вправе возражать самым активным образом именно против решения Лужкова как мэра Москвы, в которой я живу и в которой я плачу налоги.
Процесс возрождения отношения к Сталину как к спасителю Родины начался в 2000-е, или, как их еще называют, нулевые. В учебниках истории появились фразы об эффективном менеджере и попытке оправдать террор и принесенные в жертву жизни людей. «Мы по-прежнему остаемся страной с непредсказуемой историей», считается председатель партии «Правое дело» Георгий Бофт.
Той частью общества, которая вообще о чем-либо спорит, идет спор о том, по какому пути модернизации страны пойти. Есть, грубо говоря, два. Один сталинский, а другой можно назвать его медведевский, который предлагается. И борьба между этими двумя курсами, в принципе, вот сейчас стоит на повестке дня. Я бы не сказал, что Путин активно занимался реабилитацией Сталина. Но некоторые тенденции к тому, чтобы история была более приглаженной, советская в частности, они начали проявляться именно в связи с тем, что в обществе так был понят вот этот запрос на укрепление вертикали. И эта часть общества стала черпать эти аргументы в прошлом, что, собственно, довольно традиционно для России, про которую говорят, что это страна с непредсказуемым прошлым. И, собственно, сутью, наверное, нынешнего подхода должно стать принципиально иное отношение к индивидуализму, чего, конечно, в условиях сталинской системы быть не может.
За почти полвека, прошедшие со дня смерти Сталина, в России выросло несколько поколений граждан, которые о Сталине могут судить лишь по трудам историков. Историческая наука в России сделала далеко не все в борьбе со сталинизмом, считает историк и журналист Николай Сванидзе.
Здесь зависит не только от исторической науки. Историческая наука тоже в достаточной мере, к сожалению, занимает подчиненную позицию. По традиции она тоже все время управляется государством. Потому что, ну, не то что запрещают какие-то направления, какие-то разрешают, но на какие-то дают деньги, на какие-то не дают. Вот и все. У исторической науки еще богатые перспективы в смысле борьбы со сталинизмом в нашей стране.
Среди голосов протеста против размещения на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина не слышно голосов ученых-историков. Николай Сванидзе видит в этом разные причины.
Кто-то не хочет ссориться с Лужковым, кто-то считает, что это не поможет, кто-то просто привык держать низкий профиль. Но я думаю, что среди историков сталинистов не так много, я думаю, они не составляют большинства. Они просто привыкли сидеть тихо.
К числу тех, кто выступает против планов разместить в Москве стенды с портретами Сталина, присоединилась и партия «Единая Россия». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина договорились о развитии торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Виктора Януковича по итогам переговоров в Москве. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастным к так называемым милицейским зачисткам в городе Благовещенске в 2004 году, в результате которых пострадали свыше 300 человек. Подсудимые приговорены к условным срокам заключения от 3 до 5 лет. Установка в Москве в преддверии празднования 65-летия Победы плакатов с портретами Иосифа Сталина ударит по авторитету России, считает глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова. 8 человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате нападения смертника на северо-западе Пакистана. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. И вот тема этой программы – «Как будет меняться стратегия НАТО? Наследие Владислава Ардзиньбы, Евгения Чирикова о спасении Химкинского леса». И в рубрике «Наука. Россия. Финляндия. Почему такая разница в укладе жизни по разные стороны границы?» Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор зарубежной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. Сегодня центральной международной темой является решение одного из комитетов Палаты представителей Конгресса США признать геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Что об этом пишут иностранные газеты?
Здравствуйте, Валентин. Американская газета The New York Times в своей статье под заголовком «Американский комитет считает смерть армян геноцидом» пишет, что комитет по международным делам Палаты представителей принял решение, несмотря на усилия президента Барака Обамы, отговорить представителей комитета. Подобные дискуссии проходили также в 2007 году при Джордже Буше-младшем. Однако тогда администрация президента, опасаясь потерять поддержку и сотрудничество с Турцией в вопросах Ирака, сумела пролоббировать свои интересы и не довела вопрос до парламентариев. Дойдет ли на этот раз принятая резолюция о признании геноцида армян до обсуждения в парламенте, неизвестно, пишет автор статьи. Мы осуждаем резолюцию, которая обвиняет турецкую нацию в преступлении, которого она не совершала, тут же заявил в Анкаре премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Посол Турции в США Намик Тан, который занял свой пост лишь 2 недели назад, отозван в Анкару для консультаций, заявил премьер-министр. Далее автор статьи обращается к истории. Цитирую. «Историки утверждают, что порядка 1,5 миллионов армян погибли во время хаоса, творившегося в период Первой мировой войны и разделения Османской империи. Однако Турция отрицает то, что это был намеренный или запланированный геноцид, и начала активную кампанию против вышеназванной резолюции. Ссылаясь на представителя в Белом доме, автор пишет, что Хиллари Клинтон в разговоре с представителем администрации президента выразила опасение о том, что подобная резолюция может сильно пошатнуть те достижения в турецко-армянских отношениях, которых удалось добиться в прошлом году. Речь идет о 2 подписанных протоколах, целью которых было улучшение отношений Армении и Турции. В среду Барак Обама разговаривал с президентом Турции Абдуллой Гюлем, чтобы показать свое желание нормализовать армяно-турецкие отношения, пишет обозреватель газеты The New York Times.
Малика, есть ли какая-то реакция в Армении? Что пишут об этом?
Британская газета Guardian пишет, что армяне аплодировали подобному шагу. Министр иностранных дел Армении назвал резолюцию продвижением и важным шагом в сторону предотвращения преступлений по отношению к человечеству. Он также отметил, что это служит доказательством приверженности американцев к общим человеческим ценностям. Далее автор статьи пишет, что после обретения независимости Армения с Турцией при содействии Швейцарии в течение многих лет пытались нормализовать отношения. Это было сильно подкреплено поддержкой американцев. Резолюция о признании геноцида армян – это продукт интенсивного лоббирования американцев армянского происхождения, утверждает автор. В прошлом году армянская диаспора потратила $50 000 для того, чтобы продвинуть в Конгресс эту резолюцию. Она заставила Барака Обаму назвать в своем ежегодном послании упоминание массового убийства геноцидом. Во время своей предвыборной президентской кампании Обама назвал эти убийства геноцидом. Однако он избежал термин «геноцид» в прошлом году в своей речи в армянский день памяти жертв массовых убийств. Газета пишет, что для Америки признание геноцида армян повредит, поскольку в настоящее время она ручается поддержкой Турции в войне в Афганистане, где в союзе НАТО располагаются 1700 турецких солдат. Валентин.
Спасибо. Малика Рахманова подготовила обзор зарубежной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве с первым официальным визитом находится новоизбранный президент Украины Виктор Янукович. В Кремле состоялась его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. И, как только что сообщили агентству, прошли его переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным, в ходе которых, как вот передает агентство «Итартас» с пометкой «Срочно», премьер-министр Владимир Путин пригласил Украину присоединиться к таможенному союзу. С таким предложением, сообщает «Итартас», Путин обратился к Виктору Януковичу. За ходом визита Виктора Януковича в Москву следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Встречая в Кремле нового президента Украины, его российский коллега Дмитрий Медведев сказал: «С избранием Виктора Януковича закончилась черная полоса в отношениях двух стран».
«Я очень рассчитываю, что с приходом нового президента Украины отношения между нашими странами приобретут качественно иную динамику».
Полон оптимизма депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Марков.
«Дело в том, что при Викторе Ющенко эти отношения были искусственно нарушены. Не сейчас просто пройдет нормализация, и по сравнению с ужасающей политикой Виктора Ющенко, это будет просто нормальная политика».
Гораздо осторожнее в оценках президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Визит Януковича имеет определенное символическое значение, что Москва одна из первых столиц, куда приехал Янукович. Но тот факт, что она не первая, а все-таки вторая после Брюсселя, вызвал в России определенное разочарование. Каких-то принципиальных решений принято не будет, но слова о дружбе, о принципиальном повороте в отношении двух стран, о перезагрузке обязательно прозвучат».
В преддверии визита Януковича в Москву в украинских средствах массовой информации высказывалось мнение о том, что одна из его целей – добиться снижения цены на поставляемый из России газ. Взамен новое правительство Украины готово допустить российский «Газпром» к управлению газотранспортной системой страны. Янукович также говорил о том, что намерен убедить российское руководство отказаться от строительства газопроводов «Южный поток» и «Северный поток». Депутат российского парламента Сергей Марков предполагает, что переговоры Виктора Януковича с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным в этой части будут непростыми.
«Мы еще при Януковиче подписали прекрасный договор о совместном финансировании газотранспортной системы Украины. Это была прекрасная модель, но эта модель была порушена искусственно Виктором Ющенко. Мы были заинтересованы в финансировании восстановления украинской газотранспортной системы, чтобы не вкладывать огромные миллиарды в строительство обходных путей вокруг Украины. Но теперь мы их уже вложили. Эти миллиарды уже вложены в Северный поток, в Южный поток. А получается, что это выгодно, прежде всего, оказывается, Украине уже».
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов напоминает, что в январе прошлого года именно Виктор Янукович вместе с Виктором Ющенко пытался торпедировать подписание подготовленных кабинетом Юлии Тимошенко газовых соглашений с Россией.
«Янукович можно понять. За ним стоит бизнес-группа. Прежде всего, это те промышленные группы, которые владеет стратегическими активами, прежде всего металлургии. А металлургия является одним из основных потребителей российских энергоносителей».
По итогам прошедших в Кремле переговоров президенты России и Украины поручили правительствам обеих стран обсудить проблемы взаимодействия в сфере энергетики. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Не дарите нам цветы, подарите законы». В преддверии 8 марта о домашнем насилии в отношении женщин мы расскажем в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Глава концерна «Газпром» Алексей Миллер решил подарить Петербургу мини-город. Несколько макетов прославленных архитектурных шедевров, плюс бронзовую скульптуру великих зодчих прошлого и покровителя Петербурга Святого Петра. Все это решено разместить в Александровском парке на Кронверкском острове за Петропавловской крепостью. Вклад «Газпрома» в архитектуру Старого Петербурга до сих пор был известен макси-проектом небоскреба «Охта-центра», который вызвал протесты общественности. Но идея отдать часть исторического парка под газпромовский мини-город тоже не обрадовала защитников исторического облика Петербурга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По мановению Алексея Миллера в Александровском парке должны появиться бронзовые фигуры Святого Петра, покровителя города, великих зодчих, придавших городу его облик, а также так называемый мини-город. Модели Зимнего дворца, главного штаба, Исаакиевского собора. Для установки всей этой красоты, выходящей из мастерской московского скульптора Александра Таратынова, придется сделать перепланировку участка Александровского парка площадью около 1,5 гектара. Святой Петр должен воссесть посреди лабиринта в окружении зодчих. Появится подсветка, служебные помещения, мостик. И все это в парке, который сам по себе является памятником. Член Всероссийского общества охраны памятников Александр Кононов не в восторге от этого проекта.
«Так как это не просто зеленая зона, что само по себе было бы очень ответственно, а это еще и охраняемый как объект культурного наследия парк, мы относимся очень скептически к необходимости даже, как это называется, мер по благоустройству, всякие обмощения дорожек и так далее. Но есть охраняемый парк, зеленых насаждений и так мало, и оставить надо его в покое. Раз речь идет об объекте наследия, то, конечно, это должно выноситься на совет по сохранению наследия. Но я так понимаю, что пока никто это ни с кем не обсуждал.
А вот начальник управления ландшафтной архитектуры городского комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова считает проект и интересным, и уместным.
Там сейчас делается проект по мини-городу. Вот есть в Европе такие, центральная часть делается в миниатюре, так и тут делается центральная часть в мини-макете. Довольно интересный сейчас проект с предложением по включению не только архитектуры, но и самого ландшафта. Я думаю, как они закончат его разрабатывать, я думаю, будет обсуждаться, не проблема. Он в глубине находится, прямо у обрыва. Не является парадной частью самого сада. Как бы через обрыв. Там большая Петропавловка, тут как бы малая. Ну, наверное, может быть, это и неплохо. За это Петра Первого никто не отменял, кто в Европу. Почти в каждой столице европейской есть такие вот мини-центры парковых территорий.
Стоит заметить, что обрыв, о котором говорит чиновница, это один из незаметных, но самых уютных и зеленых уголков парка. А мини-город, по мнению члена Всероссийского общества охраны памятников Людмилы Семыкиной, вовсе не безобиден.
Судьба Александровского парка меня волнует как и местного жителя, а не только как члена общества охраны памятников. Проект у меня вызывает двойственные чувства, скорее неприятие, потому что, с моей точки зрения, воспитательная вот его функция очень сомнительна. Визуальная связь мини-города, то есть муляжей памятников с оригиналами, которые, собственно, и заслуживают внимания, это просто отвлекающие факторы. Как бы, с моей точки зрения, есть тут некое унизительное, что ли, для оригиналов. Вот если основным пользователем этого объекта будут дети, как это позиционируется, и гости города, то их внимание будет отвлекаться этими муляжами, аттракционами. Я считаю, что это вообще аттракцион. Вот лицезрение оригиналов, заслуживающих внимания и концентрации усилий на восприятие этой среды, этого ландшафта, который окружает в сердце нашего города, Петропавловскую крепость.
Кроме того, Людмила Семыкина считает недопустимой ломку ландшафта исторического парка. Скорее нужно восстанавливать историческую планировку, а не насаждать чуждые парку элементы. Там и так успели побывать теннисные корты и аттракционы, убранные только этим летом.
Территория примыкает к Кронверскому протоку и к брандмауэрам бывшего ортопедического института. Захватывая берег канала Кронверского, они планируют даже подвинуть забор института, хотя это тоже памятник, он имеет свои границы, весь самосев убрать, который сейчас декоративно очень нависает над каналом, там проложить дорожку, выровнять откосы и, возможно, даже построить мост на территорию, которая окружает арсенал. Я считаю, что композиционные вот эти приемы современные, они для территории исторического парка находятся в дисгармонии, в контрапункте.
Алексей Миллер планирует подарить скульптуры на День города, но территорию подготовить к сроку явно не успеть, поэтому пока они могут найти временное пристанище в Петропавловской крепости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Украина договорились о развитии торгово-экономического сотрудничества. Об этом говорится в совместном заявлении президентов двух стран Дмитрия Медведева и Виктора Януковича по итогам переговоров в Москве. Янукович, в частности, обещал, что в ближайшем будущем на Украине будут приняты законы о защите прав русскоязычного населения. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастным к так называемым милицейским зачисткам в городе Благовещенске в 2004 году, в результате которых пострадали свыше 300 человек. Подсудимые приговорены к условным срокам заключения от 3 до 5 лет. Установка в Москве в преддверии празднования 65-летия Победы плакатов с портретами Иосифа Сталина ударит по авторитету России, считает глава Совета при президенте России по правам человека Элла Памфилова. 8 человек погибли и не менее 30 получили ранения, по уточненным данным, сегодня в результате нападения смертника на северо-западе Пакистана. Смертник привел в действие взрывное устройство у двух автобусов с шиитскими паломниками. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун отвечал сегодня на вопросы независимой комиссии, расследующей обстоятельства вступления страны в войну в Ираке в 2003 году. Браун заявил, что принятое тогда решение было правильным. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу призвал администрацию президента США Барака Обамы блокировать одобренную одним из комитетов Конгресса резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Ранее турецкий посол в Вашингтоне был отозван для консультаций. В Греции сегодня проходят новые бурные акции протеста против решения правительства резко снизить бюджетные расходы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в эфире «Радио Свободы». Как всегда, в 8 часов по московскому времени вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Открою я программу с рассказа о приговоре башкирским милиционерам. Это условное наказание, правда, на значительные сроки лишения свободы, но все это довольно формально, для трех офицеров, которые руководили так называемой зачисткой города Благовещенск 5 лет назад в Башкирии. А поговорим о том, как правозащитное сообщество и пострадавшие относятся к такому строгому наказанию. Визит Виктора Януковича в Москву – главная политическая тема в отношениях России и Украины. Сегодня достойное внимание уделим и этой теме. Международные события, отношения США, Турции, Армении после того, как один из комитетов американского парламента признал факт геноцида стороны Османской империи против армян в 1915 году. В конце программы поговорим о событиях минувших. В Чехии начинаются торжества по случаю юбилея первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика. Ему устанавливают очередной памятник, наверное, уже тысячный в Чехии. И о причинах популярности как раз пойдет разговор, причинах популярности Масарика, о культе его даже. Я беседовал на эту тему с нашим коллегой, автором книги о межвоенной Чехословакии Александром Бобраковым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это основатель государства, это тот человек, с которым так или иначе чехи сравнивают своих политиков. Масарик представляется неким идеалом, к которому нынешние политики могут только стремиться, но которого достичь они не могут. С другой стороны, вот этот вот ореол, который от Масарика, что ли, исходит, он каким-то образом отраженным светом им светит и те самые действующие политики, которые по мере сил пытаются к этому делу приближаться. Это касалось даже коммунистических президентов, как это ни парадоксально, которые вроде бы отвергали наследие Масарика, для которых он был идеологическим врагом. Все-таки отношение к тому коммунисту, который в данный момент занимал должность президента, было в обществе лучше в среднем, чем ко всем другим членам Политбюро.
В чем главная сила этого мифа Масарик?
Речь идет, во-первых, о чехе, который приобрел мировую известность. Мы не можем это оценить сейчас, естественно, но в 20-30-е годы имя Масарика — это было имя, которое гремело на всю Европу и, в общем-то, во многих европейских странах считалось неким моральным авторитетом. Безусловно, для не столь большой нации, какой является Чехия, это было очень важно. То, что сам Масарик находил в чешском характере, это демократизм, то есть какое-то любовь, уважение к простому человеку, отсутствие какого-то показного аристократизма. С другой стороны, некий характер бойца, борца за свои идеалы, в том числе и против всех, как боролся в свое время Ян Гус, а другие какие-то герои чешской истории, от которых Масарик вел генеральную линию развития, скажем так, чешской истории. То, что он возглавил вот это движение за независимость, в полной мере именно в эти годы, в годы Первой мировой войны, проявился характер Масарика именно как борца. Не очень частое качество для действующих чешских политиков.
Александр Бобраков, историк и обозреватель «Радио Свобода», о культе президента Томаша Масарика в Чехии сегодняшней, об этой и других темах дня подробнее в 20 часов 7 минут. Жду слушателей у радиоприемников. Валентин.
Спасибо, Андрей. Со мной в студии был Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». В Башкирии вынесен приговор последним обвиняемым по делу о так называемых милицейских зачистках в Благовещенске, где в декабре 2004 года от действий правоохранительных органов пострадали более 300 жителей города. Все обвиняемые получили условные сроки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На скамье подсудимых на сей раз оказались трое человек, занимавших высокие посты в милиции Благовещенска на момент совершения акции по зачистке, то есть в декабре 2004 года. Это бывший начальник Благовещенска Благовещенского ГРОВД Башкирии подполковник милиции Ильдар Рамазанов, его бывший заместитель майор милиции Олег Мирзин и заместитель командира 1-й оперативной роты ОМОН МВД Башкирии майор милиции Олег Соколов. Рамазанов и Соколов обвинялись в превышении должностных полномочий, Мирзин – в злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые свою вину не признали, а их защита настаивала на оправдательном приговоре. И вот в пятницу суд зачитал приговор. Рамазанов, Соколов и Мирзин получили от 4 до 5,5 лет лишения свободы условно. Вот как прокомментировал вердикт суда Владислав Садыков, глава башкирского отделения комитета против пыток. Юристы этой организации представляли интересы потерпевших в суде.
Мы не удовлетворены таким наказанием. Мы считаем, что данные люди виновны массового нарушения прав человека, и сотрудники милиции под их руководством осуществили массовое жестокое обращение с гражданами.
Сама история началась в декабре 2004 года, когда после конфликта в кафе, разгоревшегося между сотрудниками милиции и посетителями, в течение нескольких дней милиция и ОМОН производили чистки. Людей хватали где придется, доставляли в так называемый фильтрационный пункт, применяли физическое насилие. Впоследствии потерпевшими были признаны 341 человек. Вот как вспоминает о тех событиях один из пострадавших, Александр Кулаков.
Меня забрали в кафе, у меня получилось, только-только зашел, и меня тут же забрали оттуда. Не пьяного, трезвого, заставили там подписывать документы. Я около 4 часов провел в этом помещении, где всех держали. Били и тех, кто стояли рядом, и мне доставалось. В то время даже у меня проверили мобильник полностью. Видите ли, там у кого-то был такой украден, и начали пробивать все это. Мне еще из-за этого досталось, что оказывается, это оказался не ворованный мобильник, а мой.
В течение длительного времени шло следствие, были выявлены виновные. Их оказалось немного, и лишь один получил реальный срок. Все остальные отделались условным наказанием. Сотрудники ОМОН, принимавшие участие в избиениях, были в масках. Пострадавшие не смогли их опознать, поэтому никому из них обвинение предъявить не удалось. Накануне вынесения приговора последним фигурантам Благовещенского дела Владислав Садыков кратко описал предыдущие суды и их результаты.
Уже осуждены 5 сотрудников Благовещенского ГРОВД, которые применяли насилие граждан. Они получили различные сроки. Один из этих сотрудников получил реальный срок. Остальные условно. Кроме этих 5, еще 2 участковых уполномоченных милиции Благовещенского ГРОВД были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, которые выразились в том, что они сфальсифицировали материалы проверки по факту нанесения телесных повреждений гражданам. То есть они указывали в материалах проверки, что граждане получили повреждения телесные по своей вине.
Приговор, который вынесли Мирзину, Соколову и Рамазанову, правозащитники обжаловать не станут. Слишком уж устали от всего этого дела сами пострадавшие. Они уже ничего не хотят. Впрочем, не исключено, что обжалованием приговора займется прокуратура. Для Радио Свобода Александр Валиев.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Последние несколько дней умы российских блогеров занимали национальные особенности, которыми продолжает обрастать проект модернизации, предложенный президентом Медведевым в сентябре прошлого года. Новым шагом в реализации президентского замысла следует признать вчерашний визит главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. О подготовке к визиту святейшего патриарха в святая святых ядерной физики рассказывается в студенческом блоге университета.
Всю прошлую неделю в институте велась лихорадочная деятельность по подготовке к визиту святейшего. Главный корпус, как остроумно заметили студенты, спешно приводили в божеский вид. Из холла исчезли объявления, автоматы с кофеем и банкомат Интерпрогресс-банка. Банкомат Сбера, что интересно, пока остался, наглядно показывая, что есть у нас еще банк с истинно божескими процентами. Деканаты всех факультетов на прошлой неделе составили списки студентов, допущенных к встрече с патриархом. У допущенных студентов прямо в институте интересовались их вероисповеданием, поделив их на православных и остальных.
На этом подготовка не закончилась. Студентов и выпускников университета особенно задели перестановки скульптурных сооружений во дворе вуза, о сути которых ЖЖ-пользователь Amartology сообщает следующее.
Все, кто учился когда-нибудь в МИФИ, прекрасно помнят стоявшего у правой проходной вечного студента жестяную статую с надписью «Дорогу осилит идущий», под которую 1 сентября торжественно клали венки из шпаргалок. И вот вчера утром изумленные студенты и сотрудники увидели на месте вечного студента, которое уже некоторое время пустовало в связи с тем, что студенты передвинули вглубь территории, деревянный крест. Когда я в первый раз увидел картинку, я очень надеялся, что это фотошоп. Оказалось, нет. Я вообще довольно толерантный человек, но возводить крест у главного входа в университет – это за пределами моего разумения.
Выступление патриарха развеяло сомнения в оправданности его визита в научный центр. Глава церкви приезжал туда исключительно с целью поддержки отечественной науки. По сообщениям средств массовой информации, его святейшество призвал молодых ученых к подвигу, аскетизму и самоограничению. Впрочем, вера готова способствовать модернизации не только на научном фронте. Известный галерист, директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман выложил у себя в журнале письмо, которое он получил по электронной почте.
4 марта в 16:00. Общественность Санкт-Петербурга отнесет письмо о прошении вернуть Смольный собор, который находится рядом с городской администрацией, церкви. Если собор вернут церкви и в нем возобновятся служения, то звон колоколов будет мешать нерадивым чиновникам брать взятки и воровать из городского бюджета. Каждый удар колоколов будет им напоминать, что есть высшая власть, которая все видит и перед которой им однажды придется дать ответ. Чиновники будут бояться Божьего наказания и прежде чем принимать какое-либо решение, подумают, угодно ли оно народу.
В англоязычных блогах также активно обсуждали религиозные вопросы. Поводом стала облетевшая ведущие мировые СМИ новость о том, что известный мусульманский проповедник Мохаммед Тахир Аль-Кадри готовит к изданию 600-страничную фетву, осуждающую терроризм и доказывающую, в частности, что террористы-смертники попадают не в рай, а в ад. Текст фетвы на английском языке должен вскоре появиться на сайте фонда Килиама, в руководство которого входят раскаявшиеся бывшие идеологи экстремистских исламистских организаций. Блогеры отреагировали на эту новость на удивление прохладно. По мнению одного из авторов исламского блога «Благи Стан», значимость этой фетвы сильно переоценена.
Вся эта шумиха показывает, как плохо западная пресса разбирается в устройстве мусульманского сообщества. Во-первых, фетва Аль-Кадри далеко не первая, осуждающая терроризм. Во-вторых, сам он отнюдь не повсеместно признанный мусульманский лидер. Конечно, его последователи эту фетву примут, но они и так никогда не поддерживали смертников, а все остальные ее просто проигнорируют.
Светскую критику представляет в блоге газеты «Гардиан» обозреватель Брайан Уитакер.
Устраивать войну плохих и хороших фетв, какие бы благие помыслы за этим ни стояли, очень опасная стратегия, поскольку она подрывает работу тех, кто разрабатывает более прогрессивные интерпретации ислама. В пресс-релизе, изданном фондом Килиама, фетвы ваххабитски настроенных клерикалов и идеологов исламизма обвиняются в теологических нововведениях. Конечно, ваххабитов и исламистов можно обвинить во многом, но настаивать на их новаторстве, мягко говоря, не очень разумно. Как и другие религии, ислам должен быть открытым для новаторских идей, а фонд Килиама следует той же логике, что и ультратрадиционалисты. Сама идея воевать с экстремистами при помощи фетв бесплодна и лишь укрепляет авторитарные тенденции в исламе. Вместо того, чтобы издавать и пиарить фетвы, надо призывать обращать на них как можно меньше внимания.
Позиция обывателя, выраженная пользователем Шендер, кажется еще более антиклерикальной.
Проблема с Писанием, и это касается любой религии, в том, что с его помощью можно осудить или оправдать все, что угодно. То, какой интерпретации ты придерживаешься, говорит в конечном счете больше о тебе, чем об учении твоей религии. Другими словами, тот факт, что с западной точки зрения умеренных мусульман мало, следует объяснять не ссылками на Коран или Хадис, какие бы неприятные цитаты оттуда ни брались, а менталитетом, культурой и общим отношением, для которого Писание – только оправдание. Не нужно много усилий, чтобы найти в священных текстах подтверждение противоположным позициям.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастных к так называемым милицейским зачисткам в Благовещенске. Установка в Москве плакатов с портретами Иосифа Сталина ударит по авторитету России, считает Элла Памфилова. 8 человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате нападения смертника на северо-западе Пакистана.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сталин спровоцировал плакатную войну.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Делягин. Есть ли жизнь после пенсии?
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев. Чем Гусхидинг отличается от Дмитрия Медведева?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к одной из центральных сегодняшних тем – визиту нового президента Украины Виктора Януковича в Москву. Поговорим об экономическом аспекте визита. Стороны обсуждают расширение связи, заметно ослабевших, как считают эксперты, при прежней украинской власти. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Как отмечают сейчас и в Москве, и в Киеве, несколько последних лет были не самыми лучшими в экономическом сотрудничестве двух стран. Только в 2009 году товарооборот между ними сократился более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, составив примерно 23 миллиарда долларов. Во многом такое падение эксперты объясняют влиянием глобального финансово-экономического кризиса. Однако глубина этого спада, по их мнению, могла быть и меньшей, если бы на экономику не оказывали влияние политические разногласия между руководством двух государств. Говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Во время правления оранжевых, как ни странно, произошел целый ряд сделок по слияниям и поглощениям в горно-металлургическом комплексе, когда российские и украинские компании произвели объединение активов. С другой стороны, в ходе правления так называемых оранжевых политических сил, российский бизнес столкнулся с рейдерскими атаками на него, с невыполнением со стороны украинских властей, принятых на себя обязательств. То есть проблема с сохранностью собственности на территории Украины и с гарантиями для инвесторов, в общем-то, стоит очень остро.
А какова сейчас судьба многочисленных двусторонних проектов, которыми после распада Советского Союза занимались Россия и Украина?
В общем-то, большая часть кооперационных проектов, особенно в наукоемких областях, были заморожены. Очень сильно сокращено сотрудничество, особенно в военно-технической сфере. Эти проблемы связаны в том числе с тем, что был такой подход, что надо максимально сотрудничать с европейским, с американским бизнесом и сокращать сотрудничество с российскими компаниями. Вот эта проблема, связанная с замораживанием сотрудничества, особенно в наукоемких областях, она привела к тому, что там по целому ряду направлений мы просто технически сейчас уже в очень затруднительном положении для того, чтобы это возобновить, ну, по тому же самому проекту самолета «Ан».
Но ведь в атомной энергетике, насколько я помню, даже при прежних властях Украины, страны почти достигли заметного прогресса.
Администрация Ющенко упорно пыталась затащить на украинский рынок американскую компанию Westinghouse, которая производит топливные сборки для атомных электростанций, несмотря на то, что ее продукция и менее качественная, и более дорогая, чем продукция российской компании Twell, при том, что обоснование было только одно, что вот мы должны диверсифицировать источники. Надо заметить, что правительство Тимошенко, которое, конечно, наделало очень много глупостей и ошибок, тем не менее в атомной сфере вело достаточно правильную политику. Тимошенко удалось договориться с россиянами о строительстве производства вот этих вот топливных сборок для АЭС на территории Украины. И в последний момент уже это решение было заморожено распоряжением уходящего президента Ющенко. Поэтому вот здесь у нас есть возможность достаточно быстро обеспечить прорыв в отношениях, потому что все соглашения уже готовы.
Очевидно, что одной из главных тем переговоров между сторонами по-прежнему остается сотрудничество в газовой сфере. На ваш взгляд, почему сейчас в Киеве уже говорят о желании скорректировать действующие в этой области соглашения?
Тут ситуация очень простая. Россия в прошлом году получила очень выгодный для себя контракт по поставкам газа в Украину и по транзиту. Этот контракт долговременный, на 11 лет. Да, цены для России выгодные, но надо понимать, что это в том числе плата за политические риски, за политическую нестабильность в Украине, за постоянное шарахание, за провоцируемые украинскими властями так называемые газовые войны. И сейчас, когда Янукович говорит о том, что он хочет пересмотреть формулу цены в обмен здание газотранспортного консорциума. Не уверен, что для российской стороны это выглядит таким хорошим предложением.
Но какие у вас аргументы против участия России в этом проекте?
Консорциум для нас был актуален в 2003-2004 годах. С тех пор произошло очень многое. Во-первых, Украина показала просто шедевральную политическую нестабильность и склонность к постоянному изменению правил игры на газовом рынке. Второе. В общем-то, объемы поставок газа в Европу объективно снижаются. Третье. За последнее время Россия, в том числе мотивируемая политической нестабильностью и отсутствием гарантии надежности транзита со стороны украинских властей, вложила очень серьезные усилия в то, чтобы реализовывать проекты «Северный» и «Южный поток». И, в общем-то, объективно загрузка украинской газотранспортной системы будет снижаться. Если речь идет о том, что Россия должна вложиться в реконструкцию украинской газотранспортной системы, то опять-таки возникает вопрос гарантии надежности этих вложений.
На ваш взгляд, готов ли новый президент Украины решать все те проблемы, о которых вы говорили?
Я думаю, что желание со стороны Януковича решить эти проблемы будет. Более того, хочу заметить, что, в общем-то, когда Янукович был премьер-министром, удавалось достаточно конструктивно и прагматично решать все проблемы экономические между нашими странами. Напомню, что вот у нас есть такой штамп журналистский. Каждый год у нас перед Новым годом возникают газовые проблемы, призрак газовой войны. Это неправда. В 2006 году и в 2007 году, когда Янукович был премьер-министром, не было у нас никакого призрака газовой войны и команды Януковича. В долгих, напряженных переговорах, но в то же время безо всяких публичных скандалов, решали с российским правительством и с командой Алексея Миллера все возникающие проблемы.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британское правительство пересматривает запрет на службу женщин на подводных лодках военно-морского флота и на их участие в боевых действиях пехотных частей. Эмансипация британских женщин в армии и на флоте должна окончательно завершиться в ближайшее время, рассказывает Наталья Голицына.
Гендерная революция в Британии набирает силу. Наследницы суфражисток наступают. Главным их достижением стал прорыв женщин на командные должности в военно-морском флоте, где впервые за 400-летнюю историю королевских ВМС женщины были назначены командирами кораблей. С эпохи сэра Фрэнсиса Дрейка появление женщины на корабле считалось на флоте приметой несчастья. Тем не менее, капитан-лейтенанты Сьюзен Мур и Мелани Робинсон возглавили команды эсминцев флота Ее Величества «Эшер» и «Экспресс». Но главной сенсацией на флоте стало назначение главой ударного спецназа ВМС командора Джоан Райли Причард. Ее спецназ блестяще проявил себя в спецоперациях в Ираке, Сьерра-Леоне и Кении. 8 лет назад командование ВМС отвергло предложение правительства снять запрет со службы женщин на подводных лодках под предлогом невозможности создания для них отдельных от мужчин кубриков и негативного влияния возникающих там испарений на женскую репродуктивность. Сейчас стало известно, что ограничения для женщин на службу на подлодках и в боевых частях пехоты будут сняты. Конечно, никто насильно женщин не будет заставлять там служить. В Британии давно уже добровольческая профессиональная армия. И все же среди высших офицеров армии и флота сохраняется серьезная оппозиция этому решению. В интервью «Радио Свобода» известный британский военный эксперт, вице-маршал авиации в отставке Тони Мейсон, скептически высказывается о возможности для женщин служить на подлодках.
Думаю, будет очень трудно создать для женщин возможность служить на подводных лодках. Там очень ограниченное пространство для команды. Большая часть коек используется в две смены. Когда на вахте один член команды, его койка сразу же занимается освободившимся от вахты моряком. Так что нужно будет сразу же принять несколько женщин, чтобы продолжать эту практику, что маловероятно. Ну и после этого понадобятся дополнительные, отдельные для женщин туалеты и другие помещения. Намного проще такие проблемы решались бы на надводных кораблях. На подлодках это несравнимо труднее.
Несмотря на раздающиеся скептические голоса и флотскую оппозицию, Министерство обороны намерено реализовать свое решение, хотя ни на одном из флотов стран НАТО женщины на подлодках пока не служат. Представитель Министерства обороны утверждает, что новые британские ударные подлодки класса «Скют» можно приспособить для службы женщин, а новые атомные подлодки «Трайдент» еще легче переоборудовать для этих целей. Сейчас также пересматривается запрет на службу женщин в боевых частях пехоты и в танковых войсках. Надо сказать, что в британских военных контингентах в Ираке и Афганистане женщины участвуют в боевых действиях, но только в роли медиков, офицеров разведки и в артиллерии. Насколько условия службы в других родах войск благоприятнее для женщин, чем на флоте? Вице-маршал авиации Тони Мейсон.
Условия службы женщин в британских вооруженных силах, в частности, в этих трех родах войск, очень различаются. К примеру, в королевских ВВС уже много лет назад в одном боевом экипаже служили женщины – пилот, штурман и стрелок. Такие экипажи служат и в Афганистане. В прошлом году женщина-пилот вертолета впервые в истории королевских ВВС была награждена орденом «За летные боевые заслуги», которым награждаются пилоты за мужество, проявленное в тяжелых условиях боевых действий. Но служба и боевая обстановка в авиации отличаются от других родов войск. В пехоте и танковых войсках все намного сложнее. Кроме того, в современных военных конфликтах зачастую отсутствует линия фронта. Женщины могут погибнуть или быть ранены при взрыве фугаса или от снайперского огня. Не уверен, что им следует разрешить служить в пехоте или танковых войсках. Главное в условиях боевых действий – единство и взаимодействие военнослужащих подразделения. Каждая женщина, которая будет служить в этих войсках, обязана нести такую же нагрузку, что и мужчины, и владеть тем же оружием. Опыт военной службы женщин в израильской армии, куда они призываются наравне с мужчинами, говорит нам, что когда мужчина и женщина воюют рядом друг с другом в пехоте, мужчина, если женщина ранена, сразу же отвлекается от боевых действий и не столько воюет, сколько ее защищают. Естественно, что это сказывается на эффективности боевых действий.
Говорил британский военный эксперт, вице-маршал авиации в отставке Тони Мейсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Сталин с нами». В гостях у ведущего программы Михаила Соколова политзаключенный сталинского и брежневского времени, правозащитник Виктор Красин и директор историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов. Программа «Время гостей» сразу после новостей в 19 часов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трудно сказать наверняка, когда вердикт суда будет оглашен.
Родственники журналиста получат компенсацию за моральный ущерб, который они понесли.
Мы должны провести всестороннюю и правильную оценку ситуации.
Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить помощь.
Готовы развивать отношения с всеми политическими силами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».